Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем добрый день! С вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, в понедельник в 15:00 встречаемся с вами, нашими дорогими зрителями, слушателями. Обсуждаем классные штуки из сферы масс-медиа, из гиковской тусовки. И вот сегодня, на самом деле, для меня один из самых приятных эфиров, наверное, за все время. Это такой продукт, который мы будем обсуждать в момент ностальгии, я думаю, для большинства тех, кто смотрит дорамы, кто увлекается корейской культурой. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению, я хочу вам представить свою дорогую соведущую Оксану Куропаткину. Как всегда, традиционно с Оксаной чаще всего я, Наталья Лисовая. И Оксана, представь, пожалуйста, нашего замечательного гостя.
А наш гость – культуролог Ольга Лазарева. Автор статей по дорамам, автор диссертации, посвященной визуальным практикам Республики Корея. Благодаря этому я и нашла нашего гостя. Ольга, добрый день.
Добрый день, очень рада быть здесь.
Рады, мы все рады, тем более по такому-то поводу. Сегодня мы будем обсуждать одну из самых, я могу даже правда сказать, культовых дорам, по крайней мере, культовых дорам в том жанре, в котором она снята. Это «Алые сердца Корео», или же то, по которому, ну, название, которое, вот, по крайней мере, я знала эту дораму, это «Лунные влюбленные». Вот, правда, прям культовая штука. Вышла дорама в 2016 году, и в тот момент стала популярной, и сейчас все еще не избавляет свою популярность. Просмотры просто сумасшедшие, как всегда. Много свежих отзывов на нее. Что самое интересное, прошло 5 лет. Юбилей, я так понимаю, да, Оксан?
Ты в честь этого... полуюбилей, да. И в честь этого, собственно говоря, мы проводим наш эфир. В августе 2016 года вышла первая серия.
И это было очень-очень здорово. И, наверное, традиционно начнем наше обсуждение с того, кто как познакомился с этой дорамой, у кого какие были первые впечатления. И нетрадиционно, наверное, я начну с себя. Потому что почему я так рада? Мне Оксана, как обычно, стандартно пишет: «Наташа, не хочешь ли поучаствовать в эфире?» Я говорю: «Ну, давай». Вот, она мне присылает там темы разнообразные, я смотрю, и здесь «Алые сердца Корео», сразу понимаю, что дорама, думаю, ну, дорама, в принципе, неплохо, здесь я начинаю гуглить и понимаю, что это что-то, что я смотрела явно, но потом я поняла, что просто я знаю эту дораму по другому названию, это «Лунные влюбленные», и смотрела я эту дораму, когда она только-только начинала выходить. Смотрела я ее с субтитрами, потому что тогда все было не настолько в 2016 году быстро, перевод не так быстро доходил, сначала были субтитры, потом уже, соответственно, озвучка, смотреть хотелось сразу и быстро, потому что сюжет классный, актеры классные, съемка классная, в общем, я смотрела ее с субтитрами. Вот, но потом случилась другая печальная история. Я смотрела в 2016 году, и я когда начала пересматривать вот сейчас перед эфиром, я в определенный момент поняла, что я не помню точно сюжет. У меня сюжет дорамы «Алые сердца Корео» сплелись с сюжетами манг, других дорам, и я просто сижу и понимаю, что как бы, а происходит не то, что я помню. Вот, и поэтому вот, что самое приятное, я вот в этот раз, в этом году перед эфиром пересматривала дораму чуть ли не так, как будто я в первый раз ее смотрю, поэтому у меня прям очень приятный экспириенс, и второй раз посмотрела, и второй раз просто в восторге. Поэтому я вообще счастлива.
Вот. Супер, как хорошо сделать счастливым человека, пригласив его поработать. Ольга, вопрос к вам. Вы, как специалист, давно ли знакомы с этой дорамой, и какие у вас были первые впечатления от нее?
Дораму эту посмотрела я почти в актуале, году в 2017-м. И я точно помню, что я выбирала, что посмотреть, поспрашивала знакомых и, как обычно, загуглила топ дорам свежих. Мне хотелось посмотреть что-то вот прям новенькое. И помню, «Алые сердца» были в топе, то есть там буквально первое или второе, или даже третье место, и очень хорошие отзывы. И меня это заинтересовало, потому что, во-первых, историческая дорама, я не смотрела до этого исторических. Во-вторых, мне очень понравился трейлер, костюмы, все так шикарно. Ну и, в принципе, как бы было интересно, что сейчас снимают в Корее. И вот интересно, Наталья сказала, что она не помнила сюжет. На самом деле, когда я сейчас пересматривала перед эфиром, я тоже поняла, что я не помнила, чем все закончилось. Потому что для меня дорама закончилась очень трагично, но не так, как на самом деле. И когда я смотрела последнюю серию, у меня было искреннее удивление, как это вообще могло отложиться в памяти по-другому. Вот. Ну, в общем, я тоже пересмотрела перед эфиром и тоже рада, что это сделала, потому что освежила и вообще как-то целостное представление о дораме все-таки составила.
Оксана, что у тебя?
Ну что ж, ну, я здесь буду банально. Вот, и скажу, что я посмотрела перед эфиром. То есть про дораму я слышала. Ну, как слышала? Когда в конце прошлого года я составляла список на год, ну, такой предварительный, я гуглила дорамы, которые будут в 2021 году, дорамы, которые вышли в 2011 году, дорамы, которые вышли в 2016 году. Ну и в 2016 году сразу вылезла вот эта дорама «Алые сердца». Вот, я посмотрела, думаю, ну что, сюжет интересный, почему бы не попробовать. Записала в наш списочек, и когда дело дошло до расписания в августе, вот, я понимаю, что это дорама самая рейтинговая, и поэтому точно надо ее обсуждать. Но думаю, мамочки, 20 серий, как я это осилю? Ну ладно, включила. И я понимаю, что где-то, наверное, со второй половины первой серии меня затянуло, и я понимаю, что мне хочется это смотреть. Обычно я ставлю параллельно ноутбук, в котором что-то идет, и параллельно работаю, потому что иначе к эфирам подготовиться невозможно. Очень много надо что смотреть. Но тут я понимаю, что дорама мешает работе. Реально мешает. То есть я вот смотрю и думаю, а что? Прошло 2 часа? Ну почему я ничего не сделала, кроме как посмотрела эту дораму? Я тут же начала гуглить. Вот, ну, по первому образованию я филолог с дополнительной специализацией «История», поэтому мне история интересна. Я понимаю, что к своему стыду я про корейскую историю вообще мало что знаю. Знаю японскую историю, более-менее китайскую, а вот Корея как-то немножко мимо меня прошла. Я начинаю гуглить, разбираться в Википедии, кто там, чего, зачем, кто, куда, как шел. Вот, и понимаю, что дорама взяла действительно очень интересный период истории Кореи, реально очень интересный. То есть вот посади актеров в декорации эпохи Корео, и все. И уже считай, что часть публики твоя. Даже та, которая о Корее не знает вообще ничего. Вот. И действительно, как Ольга сказала, декорации, костюмы, все очень классно. Более того, насколько я понимаю, они не сильно наврали в том, что касается истории. Я их честно перепроверяла, насколько это возможно. Ну, плюс-минус, понятное дело, но в целом канва более-менее сохраняется. Конечно, зацепил каст, но про это многие пишут, хотя некоторые актерские работы ругают, но я могу сказать, что актер, который сыграл Кван Джона, Ван Со, он прекрасен, то есть его надо снимать крупными планами, и крупные планы – это все. И актер Кан Ханыль, я даже запомнила, как его зовут, вот, который сыграл восьмого принца Ванука, он тоже очень хороший, его тоже очень хорошо снимать крупными планами. Я очень привержена крупным планам, я, в принципе, поэтому люблю кино такое классическое до 50-х годов, где крупные планы, где показана игра лицом, и я понимаю, что я получаю удовольствие, наслаждение, и мне хорошо. И вот эти дальневосточные интонации быстротечности, любви, того-сего, и что все тлен, мне легло на душу, я подумала, слава богу, это не Голливуд. То есть, конечно, это популярный продукт, но это не Голливуд. Я могу хотя бы порадоваться, что имеющиеся там сопли все-таки дальневосточные, а не голливудские. Поэтому я правда рада, что посмотрела, и со мной такое редко бывает, но в конце 20-й серии я практически прослезилась, хотя я, в принципе, не сентиментально.
Вот я хотела как раз уточнить у Оксаны. По поводу да. Прослезилась. Я не знаю, я рыдала. Начиная где-то с серии 10, я просто не заканчивала. Причем, как бы, ты пишешь, ты говоришь, что ты смотришь и работаешь. Я чаще всего смотрю, когда я куда-то еду в движении. Вот. И я прям не помню, что это была за серия. Я еду в метро, понимаю, что мне скоро выходить на встречу с клиентом. А я прям, в смысле, у меня нос, глаза, все отекшие, потому что я ехала и рыдала. Вот. Сентиментально страшно стало, это, конечно, минус. Вот.
Но по чувствам они бьют действительно хорошо, и я скажу, что со мной случилась хуже ситуация, как если бы я просто рыдала, потому что где-то день после этой дорамы я ходила пришибленная, то есть она настолько меня как-то вот загрузила, настолько вот эта интонация подействовала на меня, что я испытала такое тоже, ну, бывает не очень часто со мной. Я испытала действительно эстетическое потрясение, прям ходила и размышляла над этой дорамой, над судьбой этих героев. То есть, ну, они, те, кто создал эту дораму, они все-таки сумели достучаться до моего черствого сердца, вот, и я могу поставить им за это жирный плюс. Они, конечно, молодцы, но наша задача все-таки разобраться, почему они молодцы, а в чем они, может быть, не очень молодцы. И поэтому первый вопрос, он, собственно, у нас и в анонсе идет, и первое, что приходит в голову. Ольга, скажите, пожалуйста, насколько создатели дорамы погрешили против исторической правды? Насколько нам про эту правду известно?
На этот вопрос можно ответить по-разному, и вот историк бы, наверное, начал с фактов. Ну, то есть, что был король, не было короля, как это все происходило. Но я как культуролог, я начну издалека. Но это будет интересно, потому что прежде чем мы говорим про историчность, надо вообще понять, что перед нами такое. И первое, с чего мы начинаем, это с того, что, в принципе, речь идет о сериале с элементами фантастики. И главная героиня, в принципе, перемещается во времени. То есть, несмотря на то, что дорама позиционируется как историческая, скорее перед нами такой фьюжн. То есть историческая дорама – это сагык, а перед нами фьюжн сагык, то есть сплав такой смеси вымысла, реальности, объективности, субъективности. И то, что дорама выглядит реалистично и отвечает нашим представлениям, наверное, это правда, на самом деле просто изображает определенные события или фигуры именно по принципам жанра. Это вот первый момент такой важный. Второе. Все-таки перед нами мелодрама, и исторические события, они выступают именно фоном для человеческих отношений. И можно, конечно, поругать дораму и сказать, что там главная романтика. На самом деле все сложнее. Вот почему такое глубокое эмоциональное воздействие? Потому что там не просто про любовные отношения, там про отношения отца и сына, братьев, правителя и подчиненного. То есть это такой сложный комок социального взаимодействия, в который погружается зритель. И потом уже исторический контекст. И еще они все, в принципе, со съемками дорамы все не так просто. То есть можно сказать, что она сразу была рассчитана на международного зрителя. Обычно дорама снимается по сериям, смотрится на рейтинг зрителя, и действия корректируются. Эта же дорама была снята сразу целиком. Возникает вопрос, зачем? Оказалось, что дорама – это адаптация китайской истории, и ее снимали именно, чтобы продавать китайскому зрителю. И чтобы как бы в Китай она пошла, нужно, чтобы сразу она вся была отсмотрена и пропущена цензурой. Соответственно, эта дорама изначально рассчитана на то, что зритель будет не понимать все тонкости корейской истории, но он должен погрузиться в нее, вдохновиться этим всем, ну, как бы так сказать, зажечься. Вот. Ну и в конце концов сериал начинается с фразы «Исторические факты имеют художественную обработку». В принципе, уже после этого можно всерьез не обсуждать историческое соответствие чего-либо, потому что перед нами коммерческий продукт, который создается командой профессионалов ради получения прибыли. И, в принципе, наличие или отсутствие какого-то элемента диктуется в первую очередь не историчностью, а тем, хорошо ли это смотрится на экране. Вот. И вот после этого всего уже можно начинать говорить о том, что вообще мы там видим в дораме и насколько это все исторично. И я бы даже сказала, что говорить не об историчности, а о том, какие визуальные образы используют создатели сериала, чтобы сделать ссылку на эпоху Корё. То есть нам изображают не реалистичное Корё, как вот оно было, а представление о Корё, такие как бы выжимку из Корё, чтобы мы сразу поняли, что речь идет именно об этом периоде.
И у меня тоже была мысль как раз попытать вас поспрашивать по поводу того, насколько визуальная составляющая она отсылает нас к этой эпохе. Но вы сами про это заговорили, поэтому можно привести вот несколько примеров, как это работает. Mm-hmm. Я так понимаю, что Корё избрали в том числе и потому, что, опять же, насколько я понимаю, по сюжету дорамы, главная героиня понимает, что она не умеет читать и писать, потому что иероглифы в то время были китайскими, а не корейскими. Правильно я понимаю?
Да, и тот корейский алфавит, который мы знаем, хангыль, он был изобретен, получается, 4 веками позже, и это такая интересная отсылка именно к периоду. Но в целом таких отсылок много, то есть я бы не ругала сериал за полную фантазию, потому что, например, традиционная одежда. Исторические, вообще фильмы исторические обычно называют даже костюмированными фильмами, потому что именно одежда сразу помещает нас в тот или иной контекст времени. То есть мы видим ханбок и понимаем, что, ну вот, все люди в ханбоке, значит, это не сегодня, а когда-то вот давно. Ханбок – это национальная корейская одежда. И в целом действительно видим много такой одежды, и она действительно похожа на то, что историки костюма называют одеждой эпохи Корё. Мы ее можем реконструировать по каким-то фрескам, по живописи, ну, то есть, в принципе, информация есть. И, например, если сравнивать с одеждой более позднего периода, например, чосон, то есть после Корё идет чосон, там верхняя накидка, например, чогори, она более длинная, в Корё она более длинная, в чосон она более короткая. И вот, например, такие мелочи создатели сериала соблюли. Но в целом, опять-таки, надо учитывать, что костюмы дорамы – это такие украшения, передающие статус и характер персонажа. Вот, например, можно вспомнить, что у третьего принца была очень темная подводка, и он носил более такие темные одежды именно потому, что он был темный персонаж. И нам, как зрителю, надо было именно это опознавать в первую очередь по нему.
Ну и, в принципе, по одежде главной героини видно, как она от такого цветочка-лопушочка превращается в суровую женщину, а потом... Хотя, на самом деле, что забавно, она же очень молодая по сюжету, но у меня почему-то, опять же, в голове сформировалось мнение, что, ну, как-то она постарше, нежели 20 годиков, вот, которые озвучиваются в конце дорамы, вот... И здесь я понимаю, она же совсем ребенок, по идее, в первых кадрах, прям совсем малышка. Как-то прям
я
совсем
так понимаю, что ей сначала было лет 16, а потом, если она попадает в 941 год сначала, проходит где-то лет 10. Если в 949 году у нас Кванджон, четвертый король, приходит к власти, там проходит, наверное, года 2, то есть вот где-то лет 10. То есть в конце дорамы главной героине лет 25-26. Вот так вот. Но мне кажется, она правда сильно меняется. И любопытно, кстати, что с течением времени... Видно течение времени и потому, какие костюмы она носит. То есть понятно, что костюм тоже зависит от ее статуса. У нее карьера такая была зигзагообразная за эти 10 лет. Но видно, как она, вот чуть не сказала, мужает, не то слово, матереет. Матереет с течением времени. И, кстати, мне кажется, что есть некие визуальные отсылки к наложнице О. Ведь частично ее судьба похожа на судьбу наложницы О, которая тоже, как мы помним, полюбила первого короля Тхэджо, вот, но не смогла в силу своего статуса быть его законной женой одной из, и могла претендовать только на то, чтобы стать его наложницей, там, не более того. Вот. А у главной героини Хэсу даже не было статуса наложницы. Это же тоже, насколько я понимаю, официальный статус. Вот. И да. Король даже ей предлагает этот статус получить. Вот. Но Хэсу его не получает. Вот еще вопросы по поводу визуальной составляющей. А виды города и дворца?
Ой, это очень интересный вопрос, потому что действительно вот мы как зрители видим, что мы распознаем в этом корейскую культуру, ну или какую-то такую азиатскую, паназиатскую. То есть мы видим стоечно-балочную систему, вот эти вот пагоды, которые держатся на сложном переплетении деревянных элементов, мы видим яркие цвета, в которые окрашены здания, каменные мосты, лестницы, ну то есть как такая картинка. Однако все не так просто, потому что съемки сериала проходили в тематическом парке, который одновременно выступает и съемочной площадкой для подобных сериалов, и, в принципе, парком развлечений с платными услугами. И поэтому получается, что в сериале мы видим на самом деле копию, отстроенную для парка, дворца Кёнбокгун, который находится в Сеуле. Но он был построен только в XIV веке.
Это Чосон как раз, правильно?
Да-да-да, это было в Чосон. А то, про что сериал, это было еще в Корё, и Вангон перенес столицу в Кёгён, современный Кэсон, который сейчас находится на территории современной Северной Кореи. И жил он не в Кёнбокгуне, соответственно, а в дворце Манвольде, от которого сейчас остались только руины. Так что вот как раз в случае с архитектурой вопрос подлинности связан, наверное, с такими географическими ограничениями и вопросом повторного использования декораций. Если у нас под рукой Кон-Боккун, ну, будем снимать Кон-Боккун, что поделать.
Ну да, кстати, эти декорации очень часто мелькают и в других исторических дорамах, но это прям такой, но здесь прям как-то свежо было, совсем нежно. Просто я почему еще настолько в восторге, там, например, от «Алых сердец», в том числе, потому что за несколько лет до них вышла другая, но тоже достаточно известная дорама «Вера», но она была намного бюджетней, прям там... Открываешь, и видно, что прям бюджет у ребят был значительно меньше, вот прям, ну, значительно меньше. Но, кстати, по формату духа, как бы, вот Вера, она ближе, но она попроще, вот, и материалы видно, что попроще, и обработка как-то костюмов, украшений тоже проще. И, мне кажется, даже вот в плане реализма Вера, возможно, ближе, ну, или хотя бы кажется, что ближе, вот.
Ну, я думаю, что Ольга права. Действительно сложно говорить про какую-то историческую достоверность всерьез, когда мы имеем дело с фантастикой, с историей про попаданца. Так, на всякий случай, для тех наших зрителей, слушателей, которые не в курсе, о чем речь, девушка из 21 века, которая работает в косметическом магазине в Корее, попадает в эпоху Корео, это 10 век, то есть у нас это еще до крещения Руси, если какую-то аналогию проводить. Вот, это еще, получается, до князя Владимира, вот, но мы попадаем в какой-то очень похожий процесс, процесс собирания земель. Мы попадаем в эпоху первого короля объединенного Корео, который, как и дорама говорит, собрал вместе три королевства. Вот, и он такой вот король Тхэджо, это первый такой король-объединитель, который чем-то похож, соответственно, на первых русских князей, тоже объединители, а чем-то похож на князей более позднего времени, там типа Ивана III, вот, которые собирали вокруг себя земли и создавали единое государство. Вот. И, соответственно, героиня проживает там около 10 лет и наблюдает действительно зафиксированную в исторических памятниках смену королей. Она попадает на конец правления первого короля-объединителя, потом к власти приходит первый его сын, умирает довольно быстро, потом к власти приходит его еще один его сын и тоже умирает довольно скоропостижно. И, наконец, на престол восходит очень известный король. Я думаю, что, насколько я понимаю, что по известности он примерно тоже, как наш Владимир Красносолнышко, король Кванджон, который начал с того, что освободил рабов, как сказано и в дораме, для того, чтобы ослабить сильные и влиятельные семьи. Вот. То есть он был такой сторонник протоабсолютизма до того, как это стало трендом. Вот. Ну, собственно, вот героиня попадает во все эти передряги и попадает в политическую борьбу принцев, то есть сыновей первого короля, которые борются за власть. И, естественно, там происходит романтическая история, и само собой, что она влюбляется в самого плохого парня, вот, любимца зрителя, который будет четвертым королем, вот, но большую часть дорамы он четвертый принц Ван Цо. Вот.
Ну, не знаю, ты говоришь, самый плохой парень. Они сделали все так, что ты с первого, вот прям с первого его появления, понимаешь, он будет прям и классным, и красивым, и добрым, и любить будет, и вообще душечка такая вся будет. Поэтому не надо, он там появляется, и ты все сразу понимаешь.
Нет,
а вот по поводу восьмого принца была смешная ситуация, потому что, опять же, мы с Оксаной переписываемся во время просмотра. Оказывается, что я дораму толком не помню, и здесь что-то я где-то на четвертой серии. Вот, и она спрашивает, конечно, как Оксана, какой твой любимый принц? Ну, я начинаю как-то так по своим ощущениям, говорю, ну, вот, в принципе, восьмой мне нравится, но что-то мне там подсказывает, что будет какая-то подлянка, и подлянка случилась-то. А вообще, если честно, я вот думала, что главная героиня, она какая-то дурочка немножко. Ну, в плане того, что она возвращается просто обычно, стандартно, героини, которые перемещаются с будущего в прошлое, они знают историю, они как-то проводят аналогии, понимают, что они там как-то могут вмешаться, не могут вмешаться. А здесь она даже не могла вспомнить, кто, блин, был королем и когда. Ну, чего-то. Нет, она вспомнила первого короля.
И а потом... Жена... Гриша и Наташа на ХСУ. Вот, потому что она помнит, что будет четвертый король, которого зовут Кванжон. Вот, она помнит, что он, с ним связаны какие-то кровавые дела, и она пытается угадать, кто же из принцев будет вот тем самым королем. Другое дело, что если бы она внимательно учила историю, она бы помнила, что Кванжон – это тронное имя Ван Со. Но, кстати, там есть забавный эпизод в Дораме, когда она говорит королю Кхэджо, что вы там добрый, хороший монарх, он говорит, а с чего ты это взяла? Думаешь, лестью откупиться? Она такая, мамочки, мамочки, ну чем же он отличился? Вспоминает, а потом про себя говорит, хух, спасибо, учитель истории, простите меня за то, что я плохо вас слушала, но хотя бы что-то я вспомнил. Слушай, мне кажется, что ХСУ мало чем отличается от современных школьников, так вот, если честно, вот. Хорошо, что она хотя бы что-то вспомнила. Я не уверена, что многие наши школьники, попади на ее место, вот, вспомнили вообще бы хотя бы что-нибудь.
Да, флешбеков бы никаких не было. Ну, а в принципе, если говорить о том, что, ну, дорама, да, делалась на внешний рынок, и на внешнем рынке она зашла. В Корее просто, насколько я знаю, у нее популярность была не очень высокая. Как сейчас состоит с этим дела? Вот. И вообще, почему она корейцам-то изначально не понравилась? Наверное, к Ольге вопрос.
Да, к Ольге.
Вопрос сложный. Если честно, ответа на него однозначного я не знаю. Скорее всего, эта дорама для корейского зрителя оказалась слишком простой. В ней не хватило каких-то таких моментов, которые для корейцев были бы принципиально, ну, интересными, а она была, ну, просто история про любви на красивых исторических декорациях. Мне кажется, корейцы, они чуть более искушенные в этих вопросах, им хочется чуть больше дворцовых интриг и чуть больше каких-то конкретностей, а здесь все-таки это была именно история отношений. И интересно, что вот тут поднялся вопрос о том, почему эта дорама так воздействует, что в ней такого. И вы, в принципе, почти ответили на этот вопрос, потому что у вас есть какие-то ожидания. То есть дорама корейская – это такая классическая мелодрама, которая изображает мир такими простыми словами. Есть добро, зло, эмоциональная история, но знакомые темы, герои, которыми хочется отождествиться. И вот этот жанр мелодрамы имеет какие-то шаблоны. И мы уже, как натренированные зрители, знаем, что все не так просто, что должен быть подвох. И, с одной стороны, мы находимся в таком неведении о том, а как именно сейчас эта история разыграется. Мы как Хэсу. Она знает, что будет что-то плохое, но она не знает, как именно. И мы тоже можем погуглить, кто будет следующим королем. Но мы тоже не знаем, как именно это произойдет. И мелодрама держит нас в напряжении, заставляет эмоционально включаться и переживать.
А, собственно, вот тоже важный вопрос. А, собственно, какие стереотипы, какие клише использовали создатели дорамы, чтобы это зашло не корейскому зрителю? Почему это цепляет такое количество людей? Они же, вот я чувствую, что они что-то использовали для того, чтобы так подействовать на нас.
Я бы спросила у них самих, но мне кажется, этот секрет хранится под семью замками, чтобы его потом еще много-много раз воплотить. Ну, у меня есть, наверное, несколько предположений. Они, наверное, не столько про международного зрителя, сколько вообще, почему же эта драмка может так цеплять. Ну, во-первых, главный герой – это тот, с кем можно себя отождествить. С кем можно, в роли кого мы можем себя почувствовать. Это такая обычная девушка, которая попала в необычную ситуацию. И на самом деле она почти архетип героинь корейских мелодрам, которые при любой тяжелой работе, при любых обстоятельствах, они всегда сохраняют позитивный настрой. И зрителю понятна, в принципе, ее мотивация. Она просто хочет свободу любить в своем времени и того, кого она хочет. Зрители могут увидеть в героине свою собственную такую альтернативную идеальную личность, такую смелую, решительную, которая добрая, даже в другом времени решает что-то при дворе, меняет по факту историю своим вот решительным вмешательством. И это такой идеальный образ себя, который одновременно желаем, но при этом недостижим. И кроме того, вот этот вот персонаж, он же позволяет научиться и самому выражать свои эмоции. То есть ты смотришь на Хэсу и понимаешь, как можно быть сильной, как можно себя проявлять, в каких ситуациях как поступать, тем самым учиться делать что-то, чего ты обычно в жизни не делал. Ну, еще, наверное, это тема такой невозможной любви. И на самом деле в корейской кинематографии именно эта тема имеет давнюю историю. Наверное, самый каноничный пример – это еще там с 18 века легенда, сказание о Чхунхян. Это история про девушку, которая была очень верна своему молодому человеку, но они не могли быть вместе, и в итоге она оплатилась за это жизнью, своей верностью, потому что ее хотел забрать к себе другой мужчина. Вот. И это драматичная история про любовь, которая невозможна. И фильмов про эту девушку снято огромное количество. Их, в принципе, снималось по одному фильму минимум в год, потому что эта история заходила, она понятна, она цепляющая. Женщина, которая пожертвовала всем ради любви. Чтобы еще такого сказать, наверное, я бы отметила здесь такую интересную черту корейской культуры, которая, наверное, зашла бы российскому зрителю. Это тхан. Ой, хан. Хан – это, ну, вот, наверное, вы слышали хангыль или ханбок. Такая достаточно распространенная частица, которая встречается. И сегодняшние исследователи культуры Кореи называют хан таким сложно переводимым концептом, который олицетворяет корейскую культуру. И чаще всего, как бы это ни было забавно, хан переводят через русскую тоску. Я встречала, собственно, статью, где слово «тоска» было написано английской транслитерацией, потому что это самое близкое к вот этому ощущению, которое свойственно для корейцев. Это такая невозможность, это какая-то такая обида, стесненность обстоятельствами, которые постепенно накапливаются в душе, вот как бы складируются, и ну, это то, что тяжело выносить. И вот хан многие исследователи отмечают именно источником корейской эмоциональности. Собственно, почему так много напряжения эмоционального, почему так много страданий? Вот потому что хан. Это такое, когда по отношению к себе была совершена несправедливость со стороны других людей, государств или там божественных сил, просто хан. И из-за этого всего, из-за вот этого вот хан, дорама, она очень эмоционально цепляет. Ты вовлекаешься, и ты начинаешь сопереживать тому, что происходит, потому что ну, как, человеческая эмпатия не позволяет тебе спокойно смотреть на чужие страдания, тем более, когда они возведены здесь почти в абсолют. Вот. Ну и, наверное, такие самые основные моменты.
Мне кажется, что это еще перекликается с буддийским мотивом быстротечности всего, что счастье возможно, но всегда помни, что оно быстротечно. Я вспоминаю первую благородную истину, что все есть страдания, ну, по-русски, но страдания – это не точно. В оригинале есть слово «дукха». Дукха – это состояние принципиальной неудовлетворенности. То есть вот ты чего-нибудь схватил, там, не знаю, власть, деньги, любовь, оглянулся – оба, и этого нету. То есть это все как будто уходит у тебя сквозь пальцы. Вот это ощущение, что есть в тебе какая-то дыра, которая никогда не затыкается, и есть ощущение, и вот это ощущение, что ни мир, ни отношения не могут восполнить тебе вот эту самую пустоту, это вот и есть дукха. И мне кажется, что вот это ощущение, оно стоит за самыми счастливыми моментами, в том числе и в дораме. При том, что там, собственно, религиозного компонента не так много, да, вот, собственно, к этому перейдем. Там есть ритуальные танцы, пляски, совершение ритуала. Помним концептуальный момент, что кто-то из принцев должен совершить ритуал призыва дождя, и на месте наследного принца и на месте принца Ю, то есть третьего принца, оказывается четвертый принц, которому загримировали его шрам. Но я помню момент, там очень хорошо показан, когда Ю, третий принц, который уже стал королем Чонджоном, сидит перед статуей Будды и бьет в барабан. Вот. Ольга, можете прокомментировать, собственно, какой сплав религиозности показан в дораме? И зачем это было сделано? Кроме чистого, так сказать, момента простановки исторических галочек.
Ну, для меня бы, наверное, это было в первую очередь именно историческим контекстом, то есть подчеркнуть, так сказать, корни корейской культуры, то, из чего она вышла, потому что в современной корейской культуре все те элементы, которые вы перечислили, буддизм, конфуцианство, христианство, народные верования, они очень тесно переплетены. На самом деле, вот, очень сложно сказать про современных корейцев, кто они. Обычно говорят, что они конфуцианцы, но на самом деле все не так просто. Вот если посмотреть по статистике, то половина только из современных южнокорейцев называют себя религиозными людьми, только половина. И большая часть из этой половины – христианами. То есть это не совсем привычное для нас представление о корейцах, как, например, о буддистах, что более типичное. Вот. И дорама как раз-таки показывает тот сплав представлений, которые определяют мировоззрение корейцев, определяли и в какой-то степени определяют сейчас. И на самом деле в дораме это упоминается очень часто. Там и философия, и религия. То есть и элементы традиционных верований, буддизм, конфуцианство. Ну, христианства, конечно, еще тогда не было. И что интересно, что демонстрация, например, ритуала сопровождается такими сносками, поясняющими. И это добавляет такой элемент достоверности. То есть мы как будто бы смотрим какой-то документальный фильм, как будто бы все очень по-настоящему, а не дорама. И что еще, наверное, про представление отметить надо, то, что в сериале упоминается геомантия, корейская, так сказать, пхунцу, учение о гармоничном сосуществовании человека и ландшафта. То есть даже, например, новая столица была перенесена именно в то место, которое было благоприятно. И как считается, что именно поэтому у Ван Гона все получилось, потому что он принес столицу в правильное место, соответственно, духи ему, так сказать, благоволили, соответственно, все у него получилось, и династия была вот такая вот длительная, существовавшая. Ну, там, наверное, есть еще элементы астрономии. Это, конечно, не совсем про религию. Астрономии и астрологии, да, это не совсем про религию, но про мироощущение корейцев, то есть относительно чего они себя видели в этом мире. И астрономия была очень к тому времени уже развита, еще со времен трех государств были такие башни для наблюдений. И, в принципе, солнечного затмения начинается сериал, потому что это как реакция неба на то, что происходит на Земле, что-то правильное или неправильное. Небо реагирует затмениями, засухой, дождями. И вот как бы конкретно этим затмением отреагировало на вот происходящее событие при дворе, что вот начинается какая-то битва за трон. И для этого нам понадобилось Хэсу, чтобы она с этим разобралась и взглянула на это нашим привычным, более таким европеизированным взглядом.
Ольга, говорите.
Наверное, как-то подытожить это. Вот я сейчас описала, что там было очень много всего, и там геомантия, буддизм. Наверное, если говорить уже с позиции современного человека, глазами которого, собственно, мы смотрим, то здесь идет поиск своей идентичности. То есть если современные дорамы рассматривать как способ Кореи найти свое место в мире, наравне с другими державами, понять, кто мы, откуда мы идем, то народные верования и, в принципе, издавна существовавшие религии – это как раз такой способ зафиксироваться, найти какую-то почву под ногами и уже от них строить свою современную идентичность. Ну вот, судя по вопросам, это не особо актуально, там только 50% как-то относят себя к религиозному, но для культуры, для художественной культуры религии и верования имели огромное значение, поэтому исключать их полностью, судя по всему, для современной Республики Корея не очень интересно.
Ну и потом вообще, судя не только по этой дораме, идет поиск оснований не только религиозных, но и, так сказать, этико-политических, что ли. То есть это больше, наверное, по части конфуцианской философии, представление о том, что такое есть идеальная страна, идеальный монарх. В прошлом году мы с Наташей как раз и с кореистом разбирали дораму «Король – вечный монарх» или «Король – правитель вечности», и там показана альтернативная империя, Корейская империя во главе с идеальным монархом, которого все любят, как и положено правильным конфуцианцам. Народ любит государя, а государь любит народ. Все очень хорошо. Здесь мы такого идеального государя не видим, но видим некую мечту о том, как хорошо, когда единая страна собирается. При этом надо отметить, что дорама честно говорит, что объединение страны, оно сопровождается жертвами. И жертвами довольно существенными. Вспомним трагическую судьбу принцессы, напомните, Ольга, вот третье государство.
Хубакче.
Принцесса Хубакче, невеста 13-го принца, покончила с собой. Вот. Именно потому, что она не видит перспективы жизни своего народа в едином государстве, хотя, казалось бы, этому народу предоставляются определенные льготы. Для того, чтобы объединить государство, король Тхэджо пожертвовал своей любовью, любовью к наложнице О. Он вынужден заключать все более и более браков, потому что брак – это самый понятный способ заключения мирного договора и постановки под контроль определенных семей. Король Кванджо, который Кванджон, он же принц Со, который не хочет жертвовать вообще ничем, уже прямо говорит: а я хочу все, ничем не хочу не жертвовать, ни властью, ни любовью, ничем. Но все равно он вынужден вступить в брак с принцессой одной из влиятельных семей. Она же сестра восьмого принца Ван Ука, потому что, ну, по-другому не получится, потому что трон должен быть крепким, сильным, и тебе приходится чем-то жертвовать. И, ну, часть фанатов дорамы отмечает очень характерный кадр, который, кстати сказать, зафиксирован и в той картине в музее, на которую смотрит главная героиня уже после того, как она вернулась из своего попаданства. Вот, ситуация, когда король Кванджон стоит совершенно один перед дворцом. Его все покидают, его все оставляют. И 13-й принц, и 14-й, Ван Ук умирает своей смертью, 9-го принца он казнил. Собственно, с кем остается Кванджон? Вот. Он вроде и не хотел ничем жертвовать, а просто тот самый факт, что он пошел по пути власти и по пути, даже, казалось бы, он же не такой вот отчаянный властолюбец, как Ю. Он же хочет и что-то доброе, и правильное сделать, но сам этот путь, он вынуждает его жертвовать. Вот. И, собственно, вспоминается то, что говорил король Тхэджо перед смертью, что все тлен. И, собственно, ради чего это было, совершенно непонятно. Вот, кстати, насколько вот с вашей точки зрения в этом подходе выражены именно корейские ценности? Как вам, Ольга, кажется?
Я бы еще раз напомнила, что дорама – это адаптация китайской дорамы, которая рассказывала про события на 600 лет позже. И дорама в той, в китайской дораме, конфуцианство очень сильно ощущается. Во времена Корё конфуцианство вот как бы только-только набирало силу, и официальной идеология, оно станет только во времена Чосона, в Корее все-таки официальная религия была буддизм, но конфуцианство как раз-таки распространялось среди правящей верхушки. То есть то, что мы видим перед глазами, именно события дворца, это все-таки действительно по конфуцианским ценностям происходит. Ну, либо как начинает формироваться под этим влиянием. И действительно, мы видим такое строительство идеального конфуцианского государства, где должен быть выстроен идеальный вертикальный порядок и гармония, причем на примере семьи. Этот момент даже в дораме упоминался, что как хорошо, когда в государстве мир и покой, как и в большой семье. Потому что по конфуцианству государство – это как раз-таки семья, модель, ну, такой, в миниатюре, точнее, в большом, так сказать, модели. И вот эти вот семейные отношения, они работают в обе стороны. То есть не только подданные уважают государя, но и государь заботится в ответ о своих подданных. Не только сын уважает отца, но и отец в ответ должен как бы вести себя по-отцовски. Вот. И вот мне кажется, этот момент в дораме не был особо проговорен, может быть, я не заметила. Именно отношения правителя и народа там поднимались, ну, наверное, только когда вот была засуха и нужно было вызвать дождь, чтобы народ не голодал. И, возможно, когда поднимался момент с беженцами о том, что надо их куда-то размещать и что-то с ними делать. Но в целом этот дворец, он немножко оторван от мира, и он вроде бы выстраивает вот эту вот вертикаль власти, но по факту сам с собой внутри. А вот как бы для идеального конфуцианского государства здесь не хватает только счастливого народа, который как бы в ответ на то, что происходит во дворце, становится лучше, богаче и спокойнее. И вообще правитель в конфуцианском государстве – это же на самом деле такая фигура, которая получает небесный мандат, то есть разрешение, направление, но оно может также быть избрано, если это правитель достаточно достойный, что мы, собственно, и видим, что тот, кто утратил уважение неба своими поступками, например, вот там, убийством братьев или недостойным поведением, он же очень скоро оказывается свергнут, и на его место приходит другой, более достойный из этой же династии, который все-таки приведет государство к более хорошему состоянию. И что бы еще хотела ответить, то, что вот этот король, который в конце остается один, все-таки он должен, по идее, оставаться не один, он должен оставаться своим кругом, на который может опереться, и со своим народом, потому что для конфуцианского государства все-таки существует приоритет коллектива над личностью, где один все-таки является частью вот целого, на котором, собственно, зиждется тотальная гармония и порядок. Вот. И скорее эта картина, она как раз такой взгляд наш, европейский, что для нас вот это вот одиночество выглядит именно одиночеством, а для актуальных жителей Корё, скорее всего, это выглядело просто идеальным государем, который наконец-то может не отвлекаться на какие-то там душевные страдания, а может полностью посвятить себя управлению государства жестко. Иногда бывает жертвенно, что поделать. Для конфуцианства, для конфуцианского государства жесткий правитель – это лучше, чем мягкий и безвольный. Поэтому, в принципе, да, все происходит, как оно должно происходить. Приходит тот Ван, который нужен централизованному государству Корё.
Мне вообще кажется, по поводу там отношений короля и народа, и вот вообще каких-то таких сложных отношений политических, там не очень много, потому что в какой-то момент меня даже начало напрягать, там типа, ребят, у вас огромная страна, которую вы только объединили, давайте мы уже оставим свою любовь где-то, вот там, вот, и порешаем по-настоящему важные дела. Потому что такое ощущение, что как бы вот все происходит где-то там, далеко, вообще ничего не важно. А вот все, что важно, это как бы как быть любимыми, как любить. Вот, вот этого у меня, кстати, было, правда, чересчур много. И хотелось бы вот в какой-то момент, правда, побольше историчности. Потому что, ну... У тебя по факту реальная история запирается вот только на вот этой вот любовной мелодраме, вот этой вот линии внутри, и все, и заканчивается.
Но там есть история государства Хупакче, и там отдельная линия явно прослеживается, и видно, что король Тхэджо, например, занимается государственными делами тоже. Там, помните, неоднократно там заседание Совета министров, которые ему там что-то предлагают. Но то есть у меня как раз было ощущение, что управление страной происходит. Другое дело, что я согласна с Ольгой, что самого народа мы практически не видим. То есть периодически мы его видим, да, в ситуации засухи, вот, в Хупакче мы его тоже видим, вот, и, собственно, ну, мало где мы видим какую-то, что называется, обратную связь. Мы видим, что управленцы там что-то решают, а вот что происходит, не очень понятно. И по поводу Кван Джона, вот не скажи, после того, как они поссорились с КСУ, он такой сидит, такой все деловущий, там типа решает какие-то дела, разворачивает какие-то
Это сливки. Одна серия из 20, Оксан, Sorry. Одна, и то не полная, и то чуть-чуть.
Кван Джон – выдающийся правитель. Он может себе позволить любовные дела оставить в стороне. Все остальные страдают. Что непонятно.
Да и он страдает, бедный, несчастный.
Ну, потому что страдание – это удел человеческого рода. Вот, кстати, в оставшееся время можешь, Наташа, немножко вот дополнить Ольгу по поводу европейских ценностей. Ты просто говорила до эфира, что тебе кажется, что ценности в дораме больше европейские.
Ну, просто по моим ощущениям, потому что когда ты смотришь корейские дорамы и исторические, и как раз-таки даже современные, вот то, о чем Ольга-то говорила, что акценты немножко по-другому расставляются, что ты часть семьи, семья всегда, она важнее. Хотя вот, опять же, в этой дораме «Алые сердца» был намек на это, если мы говорим о восьмом принце, который, в принципе-то, стал плохим человеком ради своей сестры и матери. Вот. Больше показано обычно в Корее труда, настоящего труда, да, там, если это управленец, ты знаешь, что он и днем, и ночью не занимается построением своей личной жизни, не ходит там на прогулки в прекрасный парк, на прекрасный остров и не плавает на лодочке. Такого нет, нет, он работает. Вот. И вот такая, в принципе, упрощенная, вот просто романтичная история, она не очень характерна для Кореи. В корейских дорамах всегда что-то очень сложное происходит. Ходит. Там всегда это какой-то такой большой выбор. Просто на самом деле я не могу сказать, что я и почувствовала в этой дораме, что был какой-то важный выбор у четвертого принца между государствами и построением своей любви. Просто так сложилось в силу его характера. Друзья, у нас заканчивается эфир. К сожалению, одна минутка осталась. Будет интересно, кстати, пишите в комментариях, как вы думаете, был ли выбор у четвертого принца, и выбрал ли он то, что нужно, если у него все-таки был выбор. А сегодня с вами была Теос Медиа, передача Гигзона, Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая и наш замечательный гость Ольга Лазарева. До скорой встречи, до следующего понедельника. Пока-пока.
Всем пока.